Ребекка Ф. Куанг, Питер С. Бигл, Майкл Свенвик, Скотт Линч, Джо Волтон и другие. Книга драконов. Джессики и Софи, памяти принцессы Жасмин и ее лучшего друга Мармадьюка, а также всем драконам, которые оберегали наши сны. Зачисление. Элли Кэтрин Уайт. Элли Кэтрин Уайт, lkatrinwhite.com, родилась и выросла в Буффало, Нью-Йорк, где научилась ценным жизненным навыкам, как то расчищать заснеженный проезд менее чем за 20 минут, это гораздо легче, чем вам кажется, и болеть за вечных неудачников, а это намного сложнее. Является автором серии «Каменное сердце», состоящей из романов «Каменное сердце», «Тень дракона» и «Несущий пламя». В свободное от писательства время читает книги, попивая чай и испытывая сильные чувства к вымышленным персонажам. Ей должны были выписать штраф. Полицейская на крыше вытаращилась на нее, пока Милли пролетала мимо. Та не замечала переносного прорицателя скорости, вопящего у нее в руке, а только стояла, широко разинув рот. Милли увидела ее лишь мельком и услышала сигнал радара смутно в порыве ветра, но мысленно благословила того, кто назначил на этот маршрут салагу. Полицейская явно никогда не видела дракона, а к тому времени, как она пришла в себя, Милли уже скрылась из виду. Приземляться на Пон-Роу всегда было непросто, и Милли скорее почувствовала, чем увидела, что из-под крыльца и из окон второго этажа на нее смотрят неживые глаза, с нетерпением желавшие узнать, придется ли им до конца этого дня связываться со своими страховщиками. Она сместила свой вес, и дракон накренился. Стальные и альхромированные кости, которые поддерживали крылья, уловили красные лучи вечернего солнца, и свет с легким магическим треском пронесся вдоль драконьего корпуса. Она ощутила его статический заряд, от которого у нее вздыбились волосы на загривке. «Вниз, дружок», — прошептала она, и жестом начертила знак снижения на чарт-табличке, располагавшейся у ее правой руки. Дракон сложил крылья и спикировал. Каменные шпили университета и окружающих его лавок слились в соленом сероватом пятне. Ветер смахнул слезы из ее глаз. Гравитация словно исчезла, и на одно блаженное мгновение Милли почувствовала свободу и что все в мире стало хорошо. Затем мир вновь обрел себя. Гравитация вернулась, и Милли смогла только начертить посадочную комбинацию, прежде чем дракон радостно обрушил их обоих на черепичную крышу. Он расправил крылья, они затрепетали, будто гигантские воздушные змеи, и Милли услышала скрежет металла по камню. Чертя пальцем светящиеся линии на чар-панели, она изобразила знак насеста, и дракон с шипением пара и охлаждающейся стали устроился на краю крыши с видом на Пон-Роу. Она отстегнула ремни безопасности и вылезла из водительской кабины.
«У нас, знаешь ли, штрафуют за царапины на фасаде», — заметили с карниза.
Милли вскрикнула. Ей удалось сделать один неуверенный шаг к краю крыши, прежде чем она ухватилась за вытянутый кончик драконьего крыла. Перед глазами у нее промелькнула картинка завтрашнего заголовка во всей его ироничной красе. Молодая лауреатка стипендии МакТеха трагически погибла за 2 дня до начала семестра.
«Осторожнее», — сказала горгулья сухо. «Про штраф забудь, главное, с крыши не сорвись».
«Ага, не настолько уж я везучая», — подумала она, выглядывая за покрытый черепицей парапет. До булыжной мостовой Пон-Роу было всего 2 этажа. Упав с такой высоты, можно было разве что получить кучу переломов и кровавых ссадин, особенно если сперва стукнуться о крышу крыльца, пусть ее положение это и не улучшило бы. Пролить кровь на Пон-Роу было равносильно смертному приговору.
«Могли бы и знак повесить», — пробормотала она.
Горгулья сидела на углу здания, склонив голову, и единственным обсидиановым глазом взирала на нее.
«А ты могла бы не парковаться на крыше, дорогуша?»
«И лишиться вида? Ну уж нет, он ему нравится».
Милли сняла летные очки и потрепала дракона по корпусу.
«Нравится?»
Горгулья бросила многозначительный взгляд на усеянные пометом зубцы ряда лавок через улицу. За ними едва различимые сквозь смог древесного дыма и промышленной алхимии Над городом, который его породил до головокружительных высот, вздымались шпили университета неэлементарных наук и искусств. Горгулья хмыкнула.
«Что ж, в этом его нельзя винить».
Она слегка улыбнулась. Это не входило у нее в привычку, но кому горгулья-то расскажет? Милли бы предположила, что горгулья находилась здесь по той же причине, что и она, ведь нужно было быть отчаянным вандалом, чтобы написать какую-нибудь непристойность на том, что припарковано на крыше, будь то дракон или горгулья.
«Ты же не идешь на ужин, нет?» —
спросила горгулья, пока Милли убирала очки в сумку, висевшую у нее сбоку.
«Нет», — ответила она твердо, — «только по магазинам пройдусь».
Горгулья со скрежетом повернула к ней морду. Выражения горгульих морд редко выходили за рамки того, что считалось характерными для камня, но даже с учетом этого Милли видела, что та была удивлена.
«Значит, с понедельника в университет?» — спросила она.
Солгать было бы проще простого, стоило лишь кивнуть, и разговор бы тут же закончился, но опять же, с чего ей лгать? Она ведь на самом деле будет ходить в университет. Разницы никакой нет.
«В институт», — сказала она. «Техническое отделение. Присмотришь за ним ради меня, хорошо?»
Горгулья сверкнула глазами.
«Молодец, дорогуша. Миру пригодится побольше маг-технарей. Конечно, я присмотрю за твоим зверем. Только ты недолго, и, пожалуйста, если сможешь, вернись в человеческом теле. Это ужасно сбивает с толку, когда меняют тела».
«Не переживай, буду человеком».
«Полагаю, ты знаешь, с кем имеешь там дело?»
«Карл мой старый друг», — заверила она. Горгулья издала хриплый смешок.
«Ну-ну, как скажешь. Сама о себе позаботишься, да? А мы будем здесь, когда вернешься».
Она снова поблагодарила горгулью и повернулась к дракону. Тот сидел неподвижно, подогнув задние ноги, и осматривал улицу внизу своим, как ей нравилось думать, оберегающим взглядом.
«Я скоро вернусь, дружок»,
— шепнула она и просвистела блокирующую комбинацию, которой обучил ее отец. Несколько тщательно выстроенных нот, которые менялись раз в месяц или около того, и казались случайному слушателю полной бессмыслицей. Обладатель же более чуткого слуха или кто-либо знакомый с Милли более полугода мог сложить эти произвольные комбинации в систему, такую же характерную, как начало какой-нибудь песни. А более прилежный слушатель уловил бы всю мелодию за год или меньше и изумился бы, чем столь красивая колыбельная заслужила подобную вивисекцию. К счастью, никому еще не удавалось пробыть рядом дольше пары-тройки месяцев. Уж за этим Милли следила. Золотистый свет в глазах дракона померк, когда он перешел в режим ожидания.
«Я мигом»,
— сказала Милли горгулье и направилась к ржавой пожарной лестнице на боковой стене здания. Когда она открыла дверь, над ней тихо звякнул колокольчик. Внутри лавки было темно и до того тесно, что Милли чувствовала себя как дома. Темное дерево, которым были отделаны пол и потолок, сверкало в свете фальшивых электрических свечей, висевших на стенах и одним своим видом заставивших Милли улыбнуться снова. Со времени ее последнего визита Карл сделал ремонт. Всю лавку занимали полки, возвышавшиеся от пола до потолка, и забитые остатками и обносками вещей, скопившихся у студентов за столетия. Она прошагала мимо груды заштопанных рюкзаков, корзины обуви, сшитой для нечеловеческих ног, старых микроволновок, чучел гомункулов, вороха разномастной посуды и латунных наборов для алхимии, и только после этого достигла места в глубине лавки, где обитали настоящие сокровища. Милли сбавила шаг, подходя к последнему ряду полок. Сразу за ним сверкал длинный стеклянный прилавок. Еще дальше стоял великолепный шкаф из красного дерева, где Карл держал на замке свой подлинный промысел, и рядом стопками с Милли ростом лежали учебники. Карла, однако, нигде не было видно. Она пробралась по ковру из лигровой шкуры и стала осматривать ближайшую стопку, ища глазами характерную оранжевую обложку с названием «Драконы, Динамо и дрянные работы. Вводное пособие по магтеху». Лишь прочесав три стопки и найдя 9 экземпляров некромантии для абсолютных новичков, она догадалась взглянуть на сам прилавок. Пособие лежало прямо на сверкающей стеклянной поверхности.
«Пожалуйста, пожалуйста, пусть тебя можно будет прочитать», —
взмолилась она и запустила палец под потрепанную обложку. Осторожно приподняла ее на несколько дюймов, опасаясь предательских движений. Когда ни одно слово не побежало по странице и не скрылось из виду, она вздохнула с облегчением. В последнем пособии, которое Милли купила в ломбарде, была нарисована магическая чешуйница, которая уводила слова за собой внутрь корешка каждый раз, когда книга открывалась. Таков, наверное, был прощальный подарок какого-нибудь выпускника Лексаманта всем студентам, которым пришлось опуститься до того, чтобы покупать учебники на Понроу. Воображая себе всевозможные несчастные судьбы и примеряя их на этого вымышленного Лексаманта, Милли не смогла удержаться от того, чтобы добавить на полях той книги пару собственных строк, прежде чем сунуть ее обратно на полку. Текст на страницах этого пособия, однако, оставался строго на своем месте, разве что поблек местами под маслянистыми отпечатками пальцев разной степени прозрачности. Пятна эти свидетельствовали о, по крайней мере, одном прежнем владельце, который питал любовь к пицце и не надеялся заработать на перепродаже книги. Она пролистала первую главу, морща нос от слабого запаха плесени и заколдованной бальзамирующей жидкости. Любитель пиццы, очевидно, специализировался на некромантии, но изучал альтернативные варианты своей карьеры. Чудненько. Милли слышала, что старшие студенты, практикуясь перед выпускными экзаменами, заточали в учебниках, которые им не нравились, всяких неприятных существ. И последнее, чего ей хотелось, это чтобы из страниц сейчас вырвался какой-нибудь недоджин и прервал ее учение. Проблема состояла в том, что эта книга была ей нужна. Занятия начинались в понедельник, а список ломбардов, где ей все еще были рады, уже подходил к концу.
«Заинтересовалась, милочка?»
Милли захлопнула книгу и выпустила поток таких ругательств, что ее отец был бы потрясен, если бы услышал это. Мужчина за стойкой лишь улыбнулся, приподняв идеально подстриженную бровь.
«И я рад снова тебя видеть, Милли», — сказал он, когда она замолчала, чтобы вдохнуть.
«Карл», — огрызнулась она, — «тебе нельзя вот так подкрадываться к людям».
«Кто это сказал?»
«Я сказала».
Он вздохнул.
«В следующий раз надену колокольчик. Так что, ты заинтересовалась?»
Она посмотрела на потрепанную обложку, пятна от пиццы, вырванные страницы.
«Да»,
— сказала она осторожно.
«Но я думаю, мне положена скидка».
«Что?»
По крайней мере, ей послышалось именно это. Прозвучало оно скорее похоже на «что».
«Только посмотри на нее», — сказала она. «Профессор изолирует ее как источник биологической опасности».
Карл втянул щеки так, что она увидела очертания его длинных клыков, отчего он стал еще больше похож на труп. Впечатляющее достижение, особенно учитывая, что Карл де Розье официально считался мертвым уже как минимум сотню лет.
«Милли, душенька», — проговорил вампир заискивающе, — «будь рассудительна. Ты же собираешься в Мактех, так?»
Он выставил руку, прежде чем она успела ответить.
«Да о чем это я? Ну, конечно, собираешься. Я знаком с преподавателем Грозной уже, в общем, долго. Она читала эти технические курсы еще когда у меня клыков не было. И ей наплевать на состояние твоего учебника. Главное, чтобы он у тебя был. К тому же, если он слегка потрепан, это только придает ему характер. Ты так не думаешь?»
«Слегка потрепан?»
Он снова посмотрел на затертую обложку.
«Полагаю, вернее, будет сказать «излюблен».»
Милли прикусила язык. Он был, пожалуй, прав. По поводу книги, по поводу Грозной, по поводу всего остального. Независимо от того, на каком отрезке жизни человек не находился, никто не получал места в университете ни элементарных наук и искусств, не имея достаточного житейского опыта, чтобы написать собственный учебник. «Или место в техническом отделении института», — напомнила она себе. Те, кто зашли так далеко, уже умели расставлять приоритеты.
«Я дам тебе 120»,
— сказала она.
«120? 120?»
— выдавил он жалостливо, и Милли заметила, что его губы судорожно выпятились, обнажив клыки. Она подозревала, что он добавил еще несколько слов, недоступных человеческому слуху.
«Ты хочешь, чтобы я до смерти изголодался, бессердечная девчонка?»
«Опять ты переигрываешь, Карл. Не грозит тебе никакой голод».
«А мог бы!»
— воскликнул он.
«Ко мне несколько дней посетители не заходили».
«Врун!»
«Ну ладно, несколько часов. Но у меня быстрый метаболизм и... И ты не понимаешь...»
Милли задумалась, знали ли в университетском театре, какой талант упустили, когда Карл Дерозье решил посвятить свою не жизнь ломбардному делу. В самом деле, ему недоставало только слез и кружевного платка.
«Ой, да брось», — сказала она. «Ты мог бы без проблем получить 450 за ту модель планетной системы, что стоит за тобой».
Карл бросил на изящный медный предмет недоверчивый взгляд. Милли стояла на своем.
«Я точно знаю, что она будет нужна перед началом семестра одной первокурсницы, которая изучает арифмантику».
Театральное отчаяние Карла словно испарилось.
«Да ну, а эта первокурсница... здорова?»
Она серьезно посмотрела на него.
«Нет, в это я не играю. Я тебе не дилер. Если хочешь знать, придется самому у нее спросить. А пока что скажешь насчет 150?»
«Скажу, что ты надо мной смеешься».
«Ничуть. 200?»
Карл рывком придвинул пособие к себе. Ей едва удалось не взглянуть на него такими же голодными глазами, какими смотрел он.
350! И это еще щедрое предложение. Скидка для друзей и родственников, можно сказать».
Выражение его лица смягчилось.
«Ради твоего отца!»
Милли тяжело сглотнула ком в горле.
«А если 250?»
— спросила она.
«А если провалишь из моей лавки?»
Он произнес это с улыбкой, но это была улыбка кота, который знал, что почем. Милли провела мысленный подсчет всех своих расходов за последние 48 часов, сверившись с пунктами смятого списка, который лежал у нее в кармане. Она заучивала его наизусть несколько недель с тех пор, как подтвердилась ее чудо-стипендия. «Металловедение для магтехников, издание 12-е, 150. В девятеро крепче железа. Краткая история чарт-транспорта. 125. Руководство по воспламеняющимся веществам. 50, но только потому, что ростовщик прямо перед этим продал позолоченный алхимический набор студенту выпускного курса и троице его льстивых приспешников, которые согласились разделить между собой непомерно большую плату в 1500, чем он, ростовщик, был более чем доволен. Милли просто повезло оказаться там в нужный момент. Итого за последние два дня 325, и куплено было все, кроме одной книги. Она снова коснулась обложки и посмотрела на вмятину в дешевом картоне у себя под пальцами. Это было правда глупо, учитывая, в каком виде находилось пособие. Карл просил слишком много и сам знал, что слишком. Но когда он уже назвал свою цену и показал клыки, она знала, лучше на него не давить. 350 для друзей и родственников. Ну да, это определенно было ради ее отца.
«Сама знаешь, что больше ее нигде не найдешь», — сказал Карл, прежде чем она успела сделать шаг от прилавка. «Эту книгу нигде в городе. Это я точно знаю».
«Откуда ты?»
«Не беспокойся, я не могу читать твои мысли, но в данном случае мне и не нужно. Ты хочешь поискать в другой лавке?»
«Ты бы удивился, если бы узнал, что там есть», — сказала она, но ее слова прозвучали неубедительно, даже ей самой так показалось.
Карл провел длинными паучьими пальцами по стеклянной поверхности прилавка. Они сияли в тусклом свете ломбарда, будто вырезанные из старой слоновой кости, и заканчивались, как подметила Милли, острющими ногтями.
«Я получаю списки всех необходимых текстов от профессоров из университета и из института», — добавил он, бросив взгляд на пособие. «Мы на Пон-Роу все их получаем, деточка, и деремся клыками и когтями, чтобы эти книги были доступны для таких дорогих и отчаявшихся студентов вроде тебя. И если я говорю, что я единственный, у кого есть такой экземпляр, то могу тебя заверить, это правда. У меня и квиток есть».
Милли посмотрела на его руки, затем на пособие, затем глубоко вздохнула. Иногда она ненавидела вампиров всей душой.
300 и...»
— добавила она, перебивая его раздраженное рычание.
«Я скажу той студентке с арифмантики, чтобы зашла к тебе за моделью. Это гарантированные 400 в течение ближайших 24 часов».
После чего, решив, что большего уступить она не сможет, заявила:
«Или соглашайся, или нет».
Рычание усилилось, дрогнуло и сменилось хриплым смешком.
«А ты впрямь в отца пошла, да? Ладно, душенька, я согласен», —